Всем привет, это снова подкаст «Мототрындёж». Здесь в студии, в нашей виртуальной студии Паша и Костя, да, как вы уже могли догадаться.
Брутальности, простите, мопеда Рига.
Тема будет возраст и мотоцикл. Мы хотели замахнуться, конечно, на тему кризис среднего возраста и мотоцикл, но мы поняли, что слишком слабы для нее, а точнее молоды. Либо мы не осознаем всей серьезности этой проблемы для себя пока, и поэтому просто рассмотрим возраст. Раскрывать мы тему, сразу говорю, будем через истории, поэтому можете налить себе чаю, взять, может быть, печенье, вафли или варенье, и мы тоже будем рассказывать вам под этот чай всякие байки. Начнем мы, конечно, с детства, то есть мы пойдем по хронологии. Мы тут с Пашей уже успели обсудить, у Паши не очень показательная история, ну, точнее, не совсем про мотоцикл, поэтому начну я с первого детского впечатления, откуда вообще взялась к вам не тяга к мотоциклам, и что я не могу забыть по сей день, связанный с мотоциклами. История эта произошла в городе Шахты Ростовской области, это ровно 1000 километров от Москвы, и у меня там живут родственники, дяди с тетей, двоюродный брат и двоюродная сестра, и на лето мы к ним приезжали. И в городе был гараж, и в этом гараже, о чудо, был мопед Рига. Он был желтый, и он был с гигантскими, просто брутальными грунтозацепами, которые врезались в мою память. Я вот сейчас просто перед глазами их вижу. И ощущение брутальности, оно не покидает меня. И, соответственно, мы стали его устанавливать. У меня есть старший брат и плюс двоюродный брат. Соответственно, мы все собрали все наши силы и умения, стали его устанавливать. Мне кажется, даже разок мы его завели, и прокатился брат, мне, естественно, прокатиться не дали. Я почему-то думал, что мне дадут его забрать в Москву, я не знаю, так решил. Этого не произошло, это была отдельная трагедия, я рыдал. Но я помню один момент, когда мы ковырялись этим мопедом в гараже, жара, лето, ты понимаешь, что уже могут начинаться миражи, и вот как мираж. Проезжает дед на мопеде Рига, точно таком же, но он у него просто настолько ухоженный, настолько весь, ну, не знаю, в масле, что ли, машинном. Видно, что он за ним очень хорошо ухаживает, он там, не знаю, все с полпинка работает, никаких лишних звуков. И он проезжает по улице мимо нас. И это было просто как явление каких-то высших сил нам. И, наверное, эта картинка мне запомнилась. Потом все эти запахи, резины, машинного масла, бензина, они, наверное, даже более важны, чем какие-то моменты, связанные со скоростью, с адреналином. Спросим у Паши. Паша, что у тебя связано с мотоциклами или с техникой в детстве?
В детстве вообще ничего. Как это ни странно, никогда вообще никакого, ни одного воспоминания про вообще двухколесную технику у меня с детства нет вообще. У меня детство больше связано с машинами, и у меня с ними как раз всегда было прямо очень сильно на «ты». И здесь есть один нюанс. У моего друга, Димон, привет, вот ему как раз родители купили ту самую Ригу, только это была не Рига, по-моему, это были Карпаты Спорт даже.
Карпаты Спорт, убогие!
На них я один раз даже заехал под лавку во дворе, один раз я на них катался. Но тогда на меня почему-то это не произвело вообще, в принципе, никакого впечатления. И даже сова, как бы, которая была у того же Димона, тоже, короче, на меня почему-то не произвела никакого впечатления. Дальше мое взаимодействие с двухколесной техникой началось сильно позже. Где-то это, наверное, лет 25 мне было. После развода я как раз вот, я вот, как ты помнишь, вот те вот эти вот ощущения от зубастой резины на Риге, и запах бензина, я помню, как я такой стою в пробке, это такой конец августа, уже как бы в Москве не очень тепло становится, ну там прям начало сентября, наверное. Ну вот, стою в пробке, и что-то все это грустно как-то, на автомобиле все это происходит, естественно. И мимо меня проезжает такой чувак на мотоцикле, я такой, о, вот эти ощущения я помню до сих пор реально, я такой, о, а это, кстати, я еще не пробовал. И вот с этого момента, что называется, понеслась. Я как раз пошел там чуть ли не в этот же день вообще записался, и у меня получалось, что я там в середине сентября, наверное, это был все-таки август или там начало августа, у меня получалось так, что в середине или конце сентября я прям вот должен был получить права. И я так еще подумал, что я сейчас вот мотик куплю, у меня как раз, ну, денежка была. И я такой думаю, сейчас я вот возьму, и еще, короче, мне хватит, ну, недельки две, там, может быть, даже октябрь захвачу, еще покататься, короче, в этом году. И меня буквально там, я все записался, все нормально, и меня лишают прав. А, как известно, как бы на права сдавать нельзя, когда ты лишен в этот момент. я в итоге, получается, обучение закончил в школе, как бы, а на права я сдавал в декабре, когда меня, когда это все, или это февраль был, я уже не помню, ну не суть. Короче, это была прям зима-зима, площадку чистили от снега, как бы мы сдавали зимой на мотоцикле по льду, ну в общем нормально все было, прикольно. И здесь вот я думаю, что меня как раз очень-очень сильно вообще в принципе от этой темы, от травм отвело, потому что я вот за эту зиму успел, как он управляется, что влияет на безопасность, там, какие ситуации возникают, какие основные там проблемы, не, там, не езди правее, право, левее, лево, про скорость потока, и вот это вот все, вот это, оно, наверное, меня, конечно, сильно, скорее всего, как это уберегло, позволяет нам с вами разговаривать, наверное, сейчас, потому что, конечно, порыв у меня был тогда такой прям, типа, вот, все, сдаю, покупаю, еду. И даже мотик уже выбрал, и в итоге забрал я его в марте следующего года аж.
У меня, кстати, тоже есть история получения прав, раз уж мы стали, наверное, это следующий этап после юношества. Единственное, что я, знаешь, такой хотел подводку сделать. Мысль была про то, что, ну, в моей жизни было, то есть я уже катался на мотике, встречаю я коллегу по работе на корпоративе, и он рассказывает, вот я катаюсь на кроссе, мотокроссе, и хочу, думаю, может быть, мне на дороге общего пользования. Я спросил, сколько лет тебе, мальчик? И он сказал, что ему 30 нет, и я, в общем, стал его всячески отговаривать, потому что в моем понимании все-таки до 30 лет мотоцикл, что, в общем, подтверждает и Паша, который рассказывал, что он делал с 25 до 30, и мы это все вырезали.
Да не, слушай, ну смотри, во-первых, очень сильно, на самом деле, давайте там будем честными, очень сильно культура как бы всего этого движения, она сильно поменялась. Потому что когда я начинал ездить, мы сейчас опять это снова вырежем как бы. Вот. Я не буду об этом рассказывать как бы снова, но на тот момент как бы там правила дорожного движения, там, мягко говоря, там, не соблюдались от слова вообще, там ДПС, если не на мотоцикле, то как бы тоже, ну, они не очень существовали в жизни, там про номерные знаки, регистрацию, страховку и вот это вот все как бы мы тоже как бы особо не говорим. Хотя я как бы особо, ну, кроме скоростного режима, там, честно признаемся, там, особо больше ничего там и не нарушал. Вот, но при этом надо, ну, как бы понимать, что с тех пор там культура просто самого мотоциклизма, в принципе, в России, она очень сильно ушла там далеко вперед. И этому там, ну, конечно же, там в том числе способствовало, ну, давайте это назовем закручивание гаек на дорогах в принципе, да, там, то есть и наличие камер, и мотобата стало там сильно больше. И люди туда стали попадать, не только болеющие мотоциклизмом, потому что на тот момент, когда я начинал ездить, он состоял, ну, по сути, как бы еще из людей, которые с тобой как бы этой темой болеют. И, ну, отношение было просто другое, не так, как сейчас. Вот сейчас я даже, в принципе, тебя останавливаю, но разговор совсем по-другому идет. И у меня даже вот, Костя, история из жизни, меня один раз останавливает полицейский на мотоцикле. Вот, он тоже на мотоцикле, я на мотоцикле, я, в общем-то, не сильно там, как это, вот это левая обочина на МКАДе, неспешно там катился, он меня издалека увидел, я скрываться не стал, как бы остановился, я говорю, сам что не ездишь, ну вот как бы там, он говорит, брат, меня наказали тем, что посадили на этот мотоцикл.
Я помню, в американских боевиках, из них мы знаем, что в американской структуре полицейских, у них вот полицейский на мотоцикле, это на самом деле самая низшая должность. После этого идет полицейский там с напарником уже на машине, потом идет детектив и так далее. Но они всегда очень круто выглядели, они в таких кожаных куртках, в черной такой одежде, как правило, шлем такой. И они, кстати, ездили очень часто на Кавасаки. Кавасаки они ездили, очень крутой есть такой мотик, и в фильме «Терминатор 2» тот самый мотоцикл — это Кавасаки. Историю хотел рассказать свое получение прав. Ограничимся краткой версией, что 5 лет по техническим и финансовым причинам мотоцикл я не мог купить. Меня жестко долбил мототоксикоз. Зато, как сказал Паша, у меня примерно аналогичная история. Зато много чего. Зато я позанимался на мотокроссе и научился, наверное, не бояться мотоцикла. Зато я читал, естественно, то, что на Байкпосте пишут. И, наверное, что-то для себя уяснил, какие-то вещи почерпнул, особенно мне помог, конечно, пост про экипировку. 5 лет, и вот это был момент такой поворотный, я уже не понимал, то есть нужен мне этот мотоцикл, или мне уже не нужен, или я уже перегорел. Сейчас мы находимся еще плюс 5 лет. 5 лет я ездил на Ерше, вот вчера я его продал. Очередная пятилетка прожита. И все-таки мы, конечно, не замахнемся на кризис среднего возраста, но хотелось бы понять, как мотоцикл влияет в контексте возраста. То есть молодит ли он, чувствуешь себя моложе на мотоцикле? Или там, в зависимости от возраста люди выбирают разные классы мотоциклов? То есть как вот мотоцикл, ты считаешь, связан с возрастом?
Для меня, например, мотоцикл с возрастом, ну, по сути, как бы не связан. Я на него, наверное, просто, попал не в какой-то свой, ну, не для того, чтобы реализовать свои какие-то детские там мечты и фантазии, вот, и в то же время не для того, чтобы каким-то образом там самоутвердиться в момент КСВ, которое мы там не хотим затрагивать, но так или иначе, наверное, к нему придем, вот. Косте просто нравится на нем ездить. Это не зависит от возраста, как бы. Очень хорошо, как бы ты затронул тему возраста. Я в последнее время, например, очень скучаю по тем ощущениям, которые у меня были, наверное, в начале вот того, как мы начинали, ну, как бы, когда моя мото, вот эта жизнь, она началась. Как раз просто вот те ощущения, которые были, они были достаточно яркими там, ну, во всем, да, начиная от самого как бы чувства динамики и управления, как бы, ну, до как бы того бесконечного числа встреч, там, каких-то поездок куда-то, которые были вот в начале. И, может быть, как раз мне хотелось бы свой более-менее спокойный как бы спорттурист как бы сменить на что-нибудь повеселее сейчас.
Слушай, ну ты вот рассказывал один раз в одном нашем выпуске про то, что ты с женой встречался, и вы ездили в закат. Просто сейчас, соответственно, ну, возраст, он предполагает наличие семьи, обязательств, детей. Все-таки ощущения, наверное, разные. Имеет ли место быть мотоцикл вот в таком контексте, в контексте семьи, обязательств, забитого графика, забитых выходных, или он принадлежит только молодости?
Из молодости в зрелость ты все-таки переходишь, ты совершенно прав, как бы ты переходишь с сокращением своего личного пространства, и, возможно, вот мотоцикл, он как раз и является тем самым, той самой частью твоего личного пространства, когда ты там предоставлен сам себе, кто-то уходит в какие-то компьютерные игры, кто-то еще куда-то там. Время, которое ты можешь посвятить самому себе, как бы оно, естественно, сокращается. И в данной ситуации, но здесь, опять же, понимаешь, как бы приоритеты там важны. И, может быть, сейчас тебе будет интересно что-то просто уже другое, вот в чем вопрос. Но я с удовольствием, как бы при наличии времени там свободного какого-то, достаю куртку из шкафа и еду кататься. Но это ты совершенно прав, как бы в условиях такой жизни, как бы, ну, происходит несколько реже, чем там даже пару лет назад. И здесь еще как бы хочется момент такой добавить. К сожалению или к счастью, мы сами себе организовываем свою жизнь и можем как бы, ну, каким-то образом, наверное, этим управлять. Почему же у нас тогда график настолько забитый, что некогда выехать из гаража?
У меня, знаешь, есть две мысли по этому поводу. Безусловно, да, мы управляем своим временем, и то, на что ты тратишь время, это отражение твоих приоритетов. Я с тобой на 100% согласен, что если семья, и тем более маленькие дети именно, они потребляют время, и ты должен, это твоя функция, ну, в нашем с тобой случае отца, выделять это время. Если бы мы это не уделяли, мы, собственно, эту функцию бы не выполняли и не являлись бы отцами в этой степени, это уже не очень хорошо. И я всегда думал, что это временная история, потому что дети вырастают, это называется синдром пустого гнезда. То есть дети улетели, а ты типа, у меня вся жизнь была вокруг детей, типа, чем мне вообще заниматься? И говорят, в этот момент такие хобби, они спасают. Второй момент, то есть совесть мучает, наверное, что какие-то куски урываешь на то, чтобы покататься. Мысль в том, что вот у тебя есть ребенок, ты его за руку отводишь в школу. Одна история, когда ты говоришь там, я работаю офисным хомячком, ребенку объясняешь, кем ты работаешь. Вторая история, когда ребенок это знает, но он знает о том, что папа есть какие-то интересы, даже неважно в данном случае, что это мотоцикл. Ну, что-то, чем человек увлекается. Мне кажется, что ты таким образом показываешь ребенку то, что можно чем-то увлекаться. У человека могут быть какие-то мечты, человек может реализовывать какие-то мечты из детства. И мне кажется, что для детей вот сам этот пример важен. Он видит какой-то живой пример увлеченного человека. Вот. Что ты по этому поводу думаешь?
Я с тобой согласен. Меня тут дочь так в отпуске на дайвинг провожала. Удачного дайвинга, папуля, хорошего дайвинга. Ну, та же самая тема и здесь. Ну, то есть, да, ну, естественно, ребенок, конечно, видит, когда ты действительно чем-то увлечен.
Пойдем глубже мы копнем немножко еще. На самом деле, покупка мотоцикла – это такой момент, который невозможно согласовать ни с мамой, ни с женой. Как ни странно, психологи говорят о том, что это признак здорового поведения мужчины, когда он покупает мотоцикл. Но есть другая сторона. То есть, когда ты, ну, то есть на тебе семья, и ты понимаешь, что мотоцикл требует определенного бюджета, возникает задача, тебе нужно решить в условиях ограничений. На самом деле, если ты все-таки заработал на мотоцикл, я считаю, что мотоцикл подводит определенную черту, что ты состоялся как мужчина, я не побоюсь этого слова, и ты смог заработать не просто на семью, у тебя семья всем обеспечена, и после этого ты еще заработал себе на мотоцикл. И в этом плане вот это подведение черты достаточно символичная такая штука. Мне кажется, это прям вот очень положительные эмоции.
Но ты еще не затрагиваешь одну тему. Тему того, что мотоцикл, мы тут все говорим про ответственность, там туда-сюда, финансовая ответственность и так далее, что это еще и риск, который тоже имеет место быть. И с возрастом ты его осознаешь как бы сильнее, а с появлением детей как бы ты этот риск осознаешь еще сильнее. Это вот как раз накладывает отпечаток там, в том числе и на стиль езды.
Не, у меня безусловно, но это накладывает ограничения на то, как ты готовишься, ты не можешь просто взять, сесть и поехать. То есть в моем случае там, ну, мне показалось, что я повыше безопасности поеду на мотокросс, например. Но, безусловно, ты об этом думаешь, но ты принимаешь на себя риски, и это тоже некое мужское решение. Ты можешь дожить до 30-35 лет, и у тебя может быть семья, но ты при этом не можешь не принимать до 30-35 лет рискованных решений. У тебя просто может не быть таких ситуаций. И когда ты покупаешь мотоцикл, ты начинаешь на нем ездить, ты понимаешь, ты чувствуешь, что ты реально принимаешь на себя риски. И, может быть, это тоже есть некая инициация вообще мужчины. А нет, потому что мы живем, когда вот эти все обряды древние, когда индейцев там, мальчиков инициировали, и они становились мужчинами, они все утрачены. И мы живем без этого. И мы живем в обществе в значительной степени без отцов, потому что даже если отцы есть, что не во всех случаях, они очень часто не передают ничего именно мужского. Мне один раз отец рассказал, почему нужно спать в семейных трусах. Это была максимальная передача мужского опыта.
У меня не так, но, может быть, ты отчасти где-то можешь быть и прав.
Ну, ты как-то знаешь, я, может быть, ну, зная тебя, ты, может быть, как-то ближе к корням, что ли. У меня, знаешь, вот такая рафинированная городская жизнь, башни слоновой кости. Я до того, как стал ездить в командировки, я там не сильно представлял, что происходит в стране. До того, как я стал общаться с людьми, опять же, из разных мест России, я не знал, как у кого проходит жизнь и какие решения люди там принимают или вынуждены принимать. Здесь реальное решение. Ты чувствуешь, ты можешь почувствовать очень быстро, если ты что-то неправильно сделаешь на мотоцикле, ты просто почувствуешь своей кожей быстренько асфальт. И вот это вот ощущение удара, оно возвращает тебя очень резко к реальности после падения. Вариант такой, либо ты что-то делал правильно, либо ты что-то не учел. Вот и все. Либо тебе стоило брать этот риск, возьмешь ли ты на себя риск этот еще раз, когда тебя всего трясет после этого падения, ты понимаешь, ты хочешь садиться на мотоцикл еще раз или не хочешь садиться.
Вернемся к теме отцов и детей. У меня батя меня один раз, ты говоришь, рафинированная жизнь там и так далее. Мне было, наверное, 16. В Москве работал человек с Украины. Это Западная Украина. На Западной Украине, в принципе, к москалям так себе относились, как бы. Вот. Но батя все-таки решил меня отправить с этим мужиком туда, для того, чтобы, ну, тот поехал к себе в, как бы домой на выходные, можно сказать, там на 2 недели в отпуск, да, а меня туда заслали просто ради того, чтобы я, как это, жизнь посмотрел. Вот на Западной Украине ночью в селе, да, там вот была почти инициация, как бы на местной дискотеке, ну вот, мне было весело.
Там драка, что ли, была?
Ну, она назревала, но я ее благополучно избежал и, слава богу, даже не бегом.
Слушай, ну вот чтоб ты понимал, вот живя в Москве и учась там в гимназии и там разных университетах, я дрался последний раз там в классе в пятом, наверное.
Ну, Кость, слушай, не у всех так, на самом деле. У многих как бы это совсем не так, я бы сказал.
Вот есть такая тема, люди покупают японские мотики, и они не ломаются. Может быть, нужно, чтобы они ломались? Может быть, нужно, чтобы они требовали к себе внимания?
Блин, Кость, можно я не буду ничего чинить? К тому же, современные мотики, ну, что ты там уже можешь починить без соответствующего там знания, навыков, когда в нем половина – это электроника. Если честно, мне не хочется на это терять время. Мне хочется на нем ездить. Мне не хочется как бы заниматься ремонтом. В том числе, чтобы это происходило где-нибудь особенно далеко. А по поводу того, что ты едешь и знаешь, ну, как бы ты уверен там в мотоцикле там и так далее, ну, я тебе могу просто так сказать. Для меня это там скорее обыденность, потому что у меня, ну, там технический бэкграунд есть, и как это, есть же это, у нас уже можно сказать шутка, что, ну, я вот первую и вторую свою машину, на которой ездил, там, ну, по сути, как бы собрал сам. Поэтому мне с тех пор, как бы, ну, вот честно, там, колодки поменять и все остальное, ну, я, конечно, могу, и зачастую это делаю сам просто потому, что не всегда доверяю, там, сервисам. И мне иногда просто ради этого лень даже ехать как бы туда, потому что мне проще это сделать самому, и я потрачу на это, ну, реально меньше времени. Когда ты что-то там собираешь под себя, да, такое тоже может быть. Ну, вот мотики там к тому же самому треку, там я тоже себе сам делал.
Слушай, ну, тоже у нас с тобой разные истории. Ты вообще не получаешь удовольствия, потому что ты перекрутил этих гаек. Я каждый раз, я поставил кофр, я реально рад, что я его сам осилил. Я поговорил там с тем же Андрюхой, и мы с ним обменялись опытом, как он устанавливал тот же самый, по сути, кофр, те же самые крепления для кофра, и оказалось, что я еще ничего, потому что он пытался установить это в салоне, я спокойненько приехал домой, взял на машине, привез кофр и крепление, дома спокойно с набором инструментов установил, даже ничего не сломал, и даже лишних деталей не осталось. Ты знаешь, это, ну, для меня это важно, для самоутверждения, что я могу не только по клавишам клацать, а могу еще какие-то гайки куда-то прикрутить и в соответствии с какой-то инструкцией.
Ну, да, согласен. Для меня, ну, видишь, как бы для меня это, да, я действительно в какой-то момент перекрутил, а так как был период, когда, например, с мотосервисами было вообще, в принципе, туго, как бы, и были как бы какие-то там гаражные чуваки, которые что-то делали. Вот у меня реально было там два мотосервиса, куда я мог отдать, не боясь.
Ну, смотри, мотик, он же имеет некий запас прочности, то есть, да, они могут сделать что-то не так, но ты как владелец и как пилот, тем более, ты обязан проконтролировать перед поездкой набор основных вещей, что у тебя там, не знаю, колесо не открутится, где-то люфтов нет каких-то, не знаю, банально, шины накачаны, масло залито, и это тоже, я помню вот очень отчетливо вот этот момент наступления вот этой ответственности. Я могу сказать, что у меня такой ответственности раньше не было. Ты здесь должен проверить одно, другое, пятое, десятое, еще куча документов. До мотика я ездил на автомобиле постоянно в стрессе. Я просто очень сильно волновался. После мотика я на автомобиле вообще езжу расслабленно.
Блин, Кость, я уверен, что многие вообще не рассматривают мотик. Вот, ну, вот с таким подходом к анализу про личностный рост, еще про что-то. Мне кажется, многие чуваки просто видят красивую картинку, идут и покупают, как бы, и, ну, в какой-то момент кто-то, может быть, осознает, что он вообще как бы купил уже после того, как начал на этом ездить.
Я с тобой не согласен. Мне кажется, что мотик из-за разряда вот этих игрушек безбашенных, он как раз перешел в предмет роскоши, и все больше покупают дяди 30+, и 35+, и даже 40+, и они очень четко понимают, поскольку у зрелого человека, у него в принципе уже другое отношение к жизни, более взвешенный подход к выбору чего бы то ни было, и он точно понимает, что да, он выделил эти деньги из бюджета, он хочет, что он хочет на них получить. КСВ, это знаешь, что это когда мужчина там типа разводится и продает все и заводит там себе подругу помоложе, и, соответственно, атрибут этой веселой жизни – это, естественно, мотоцикл.
Ну и что, почему у тебя не может быть атрибут веселой жизни мотоцикл просто как, ну, один из признаков? Не обязательно заводить себе подругу помоложе, там, куда-то уходить, Просто ты начинаешь как бы самоутверждаться различными другими способами.
Мне кажется, что это несовместимо. Ты либо живешь в стиле рок-н-ролла, либо живешь семейной жизнью, варианта два. И у тебя мотик, он вписывается по тем или иным углом в эту жизнь.
Мы же не рассматриваем крайности. Вот черное, вот белое. Вот я такой был весь, там, как бы белый, пушистый, семейный. И потом секс, дрекс, рок-н-ролл, как бы мотоциклы. Второй вариант, как бы, может быть вполне, когда ты, да, ты как бы ощущаешь, ну и в принципе, как бы, какую-то сторону своей жизни ты вообще менять не хочешь. Ну, то есть это, ну, не нужно. Чем-то отличайся от других. Есть деньги, купи мотоцикл, есть еще, как бы, купи самолет, научись на вертолете летать, нырять там, получи сертификат там технического дайвера, как бы, с баллонами на 200 метров сходи, нырни там на курс.
Ну, мне кажется, насколько то, что мне известно про кризис среднего возраста, все, что ты говоришь, это уход от него, а не решение. Решение – это переоценка ценностей. Это более серьезная тема, я поэтому не хотел это затрагивать.
Ну, не знаю, как насчет уход, но это тоже как бы, ну, каждого же, наверное, накрывает по-своему, то есть он есть-то там так или иначе у всех. Ну вот, и накрывает так или иначе как бы кого-то сильнее, кого-то меньше. Тот вариант, который описал ты, это там, ну, там дикая крайность, которая тоже, наверное, с кем-то там случается.
Вот одно из важных, опять же, может быть, это какая-то инициация, это продажа мотика. И мы с тобой начали об этом говорить до эфира. Какие у тебя эмоции вызывает продажа мотика? Чем этот опыт уникален? Особенно первого мотика.
Первый мотик мне, ну, жалко было действительно продавать, потому что это все-таки, ну, определенные впечатления с ним связаны, как бы, наверное, ну, вот как с первой машины, наверное, плюс-минус, которая на тот момент подарила там определенное ощущение свободы там и так далее. И здесь, наверное, то же самое. Я иногда даже сейчас думаю, интересно, что с ним стало, с этим мотиком вообще? Как у него, как это сложилось? Судьба. Технический экспириенс интересный, просто потому что немножко отличается от продажи автомобиля вообще в принципе, как бы, и вот это вот, а можно ли прокатиться, или там, а как бы его так продавать, чтобы не на улице, чтобы никто не прыгнул и не уехал, таких случаев как бы тоже было много, но как погоревал, я его продал и там через неделю купил в два раза мощнее и в два раза быстрее. И пошел получать новые ощущения.
Мне кажется, вот вспоминая, опять же, вчерашний опыт продажи моего мотика, то, что это было очень забавно, потому что, во-первых, приехала куча народу, то есть товарищ привел своих друзей-байкеров, чтобы они посмотрели мотик. Потом мы все вместе грузили мотик в прицеп, там пытались его как-то прикрепить. И в целом вот это ощущение, то, что ты передаешь своего друга в какие-то руки... Человек, с которым, да, ты знакомишься по ходу, и, по сути, это тоже байкер, и я все-таки наивно верю, что какое-то мотобратство есть, и есть определенные вещи, которые люди делают при продаже машины, там, скрывая какие-то недостатки, при продаже мотика все-таки такого не делают. Поэтому это такой, ну, очень необычный опыт, и скорее позитивный. Для меня было неожиданно, что мне так это глубоко поразило, что до сих пор я об этом думаю. У меня последний вопрос заготовлен вот по теме мотоцикла и возраста. Вот ты на пенсии себя видишь как, на мотоцикле или нет?
Я как бы себя просто вообще без мотоцикла не очень вижу, вот так.
Какой это будет мотоцикл на пенсии?
Мне кажется, что это будет что-то в районе гантели какой-нибудь, ну такое что-то комфортно большое, но пока я не уверен. Может быть, я приду к чему-то большому и железному, типа... чоппера, но я просто, вот у меня, понимаешь, в чем дело, вот ты очень много говоришь про практичность, я вот в мотиках все-таки ценю там, ну, управляемость. Многие могут закидать меня тапками, но я могу сказать, что, ну, вот чоппер, например, ну, не может он управляться так же, как дорожник, просто из-за своей конструкции, из-за строения, наклона вилки, длины базы, как бы, ну, вот этого вот всего, как бы, с того, из чего он сделал, как бы, он большой, железный, он много весит, у него, как бы, ну, там, из-за развесовки, из-за своей, вот из-за этого всего. И дорожник будет всегда ехать комфортнее, управляться комфортнее, просто потому что, ну, там, можно сказать, утилитарный мотоцикл про BMW GTL 1600. Когда у тебя там хорошая управляемость, хорошая динамика, хорошие тормоза, у тебя там уже и музычка есть, и навигация, и вся фигня, и стеклышко высокое, и ты едешь, и тебе так вот, как это... комфортно, в спину не бьет ничего.
Мне кажется, все BMW, они утилитарные.
Блин, ну, Костя, знаешь как, я вот брал в прокат чопперы, и как-то у меня контакт с окружающим миром, ну, как бы, ну, вообще вот на них не зашел, например. Так, что-то городское, как бы, ну, наверное, к тому времени уже не очень.
Ну, я надеюсь, что я в жизни все-таки не куплю BMW, что со мной жизнь обойдется благосклонно. Я представляю себя дедушкой на КТМе. На этой радостной ноте предлагаю закончить наш подкаст «Возраст и мотоцикл». С вами были Паша и Костя. Всем пока.